В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Чтобы обойти блокировки, скачивайте VPN, устанавливайте наше приложение, куда уже встроен VPN, и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
В середине марта в Лондоне вручили премию имени Анны Политковской. Эту награду учредила международная неправительственная организация Reach All Women in War – помочь каждой женщине в огне войны, в память об убитой в России журналистке. С 2007 года премию присуждают женщинам, которые занимаются правозащитой и благотворительностью в зонах войн и конфликтов.
В 2022 году лауреатами премии стали российская правозащитница Светлана Ганушкина и акушерка из Мариуполя Татьяна Соколова. Татьяна Соколова после российского вторжения в Украину оставалась в Мариуполе и полтора месяца в подвале роддома под круглосуточными обстрелами без света, воды и отопления принимала роды. За это время в подвале больницы родились 27 детей. Светлана Ганушкина – глава комитета «Гражданское содействие», который более 30 лет помогает мигрантам и вынужденным переселенцам, приехавшим в Россию.
Мы созвонились с Татьяной и Светланой и поговорили с ними о премии, о том, как война России с Украиной повлияла на их работу и жизнь, и возможно ли с их точки зрения примирение между двумя народами. Скажите, пожалуйста, как вас застало известие об этой войне, о начале войны?
Это известие меня застало на работе. Мои были сутки, и утром начался обстрел Мариуполя. Он был не так интенсивен, как потом, в марте месяце, но снаряды упали рядом с родильным домом. Они вызвали большую панику, посыпали стекла, женщины стали кричать, плакать, собираться домой. И мы тогда, в общем-то, поняли, что в нашу жизнь пришла война. Мы еще не знали, насколько это будет страшно, насколько это будет ужасно, но то, что это война, нам было понятно. В 2015 году в Мариуполе обстреляли восточный район, обстреляли рынок. Но это, как бы можно было сказать, это была одноразовая акция. Было тихо, мирно, потом совершили обстрел, погибли люди, дети, горели машины, и после этого обстрела больше обстрелов не было. Вот до этого времени, когда началась полномасштабная война.
Светлана Алексеевна, а как вы узнали о том, что началась война?
Мы жили в страшном напряжении. У меня возникало такое дежавю с 68-м годом, когда то же самое было с вторжением в Чехословакию. Повторялось много раз, что этого не будет. Первый раз ты веришь, второй раз начинаешь сомневаться, а когда это говорится десятый раз, понимаешь, что это ложь. Мы в это время были, я и мои коллеги, за пределами России. Вот когда мы с утра 24-го узнали, что это произошло, несмотря на это ожидание, это, конечно, было шоковое состояние. Я позвонила одному из своих друзей в Украину на вопрос, что происходит. Я услышала ответ. Рядом с моим домом рвутся ваши снаряды. Это было очень тяжело и больно. Невозможно было это принять абсолютно. Каждое утро... Первое время я просыпалась с мыслью, что, наверное, это все-таки страшный сон, вот, несмотря ни на что. Ну а дальше были новости, они были все страшнее и страшнее. Вот эти записки нашей замечательной Татьяны, конечно, это нечто было душераздирающее совершенно, о том, что было в Мариуполе. В этом роддоме, где женщина родила ребенка, расстрелянного в ее чреве.
Татьяна, а расскажите, пожалуйста, как долго вы провели в Мариуполе после начала войны, как долго вы продолжали работать и как вообще было возможно работать в таких условиях?
Мариуполь получилось так, что он очень быстро оказался в окружении. И обстановка в Мариуполе, она так быстро накалялась, Мариуполь просто запылал. Очень в короткое время обстрелы участились, они были непрестанно и днем, и ночью. Мариуполь весь запылал, все меньше оставалось целых домов. На улицах появились трупы людей, и с каждым днем их становилось все больше и больше, потому что убирать их было некому, дома тушить было некому. Люди были все в отчаянии, прятались, и места, где можно было спрятаться, было не так много. Начиная с марта месяца обстрелы просто не прекращались. И 2 марта, в один из таких дней, мы нашли возможность уехать на работу в родильный дом. И больше я уже оттуда не смогла уйти. Мы организовались там, у нас была небольшая группа медиков. И вышли мы из подвала только после того, как приехали российские войска и приказали всем жителям нашего подвала погрузиться в автобусы. Кто смог, уехал или ушел, убежал. Но основная масса людей, она, конечно, была погружена в автобусы с детками. Были там роженицы. Самому маленькому ребеночку, который сел в этот автобус, было только 24 часа. И автобусы двинулись в сторону Безымина. Там были лагеря, в которых проходила проверка всех жителей Мариуполя. Нам удалось выйти с другой стороны и уйти домой, где мы сели в автомобиль, ну и смогли добраться до города Бердянска. От Мариуполя до Бердянска 90 километров, но мы ехали 11 часов. За рулем был мой сын, и еще в машине у нас был мой больной муж. Слава богу, мы доехали до Бердянска, очень долго ждали коридоров, которых, в общем-то, не было. Таким же образом мы сели на машину и поехали в никуда. Но, слава богу, мы выехали, доехали до Запорожья, и вот оказались на территории Украины.
Это было осознанное решение? То есть вы сразу хотели ехать в сторону Украины, а не в Россию, куда было ближе?
Конечно, в Россию было уехать гораздо безопаснее и гораздо ближе, но мы решили ехать, это было осознанное решение, и мы решили ехать на Украину. Потому что я украинка, я хочу жить в Украине, я люблю Украину, я хочу быть с Украиной. Мы не планировали ехать в Европу. Мы решили, что мы будем жить на Украине, работать, помогать, сопереживать. Но случилось так, что у меня очень болен муж. В тот момент, когда мы 50 дней находились в подвале, у моего мужа не было препаратов. У него была операция на сердце, и ему необходимо было принимать определенные препараты, но препаратов не было. И когда мы уже убегали с Мариуполя, у него уже была очень серьезная сердечная недостаточность, и поэтому мы приехали во Львов, очень долго мы лечились там, нам посоветовали лечебницу в Эстонии, и вот мы теперь продолжаем лечение здесь.
Татьяна, скажите, пожалуйста, а в какой момент и почему вы решили публиковать свои записки, вот, которые так потрясли Светлану Алексеевну? И не только Светлану Алексеевну.
Даже сейчас уже прошло время, но вот все, что там происходило, иногда мозг, он отказывается воспринимать эту реальность, потому что, ну, этого просто не может быть, то, что было в Мариуполе. Ну, не могут люди так безжалостно расстреливать людей, детей, женщин. Ну, не может этого быть. А оно есть, понимаете? Тогда, когда на родильный дом номер 3 прилетели авиабомбы, ведь на роддоме был огромный белый флаг с красным крестом, который там трепетал и молил о милосердии. Но милосердия не было. Не было милосердия и тогда, когда на драмтеатр, на который там огромная площадка, где были, стояли всегда новогодние елки, Дед Мороз, Снегурочка, это было место отдыха мариупольских детей. И там написали огромными буквами «Дети», и туда сбросили бомбы на детей. Поэтому я была в эпицентре этих событий, я видела столько горя, столько смертей, я видела это мужество этих женщин, которые приходили к нам в подвал, чтобы родить своих малышей. Ведь чтобы родить ребенка без света, газа, тепла, чтобы прийти в роддом, где рвутся снаряды, человек идет по улицам, эта женщина, где сплошные трупы лежат, где работает снайпер, сыпятся бомбы, снаряды. Это было такое мужество, чтобы просто прийти родить своего малыша. Каждый день мы не знали, останемся ли мы живы или нет. И меня Господь сохранил, я осталась жива. И я решила, об этом надо рассказать. Это же было такое чудо. Вокруг бушевала эта смерть. Все горело, Мариуполь пылал. А там, внутри, рождалась жизнь. Я акушерка с большим стажем, уже 40 лет. И, знаете, я очень-очень люблю первый крик ребенка. И вот там в подвале, за стенами разбитого роддома, слышно обстрелы, бомбы валятся, а внутри раздается плач новорожденного. И все наши жители подвала, а их было 170 человек, встречали это такими бурными аплодисментами, плакали. И это, знаете, это давало такую мотивацию. Это было так прекрасно, несмотря ни на что.
Светлана Алексеевна, вот вы уже больше 30 лет почти, помогая беженцам и вынужденным переселенцам, непосредственно сталкиваетесь с последствиями войн и конфликтов. Скажите, пожалуйста, у вас за это время появился какой-то иммунитет вот к горю этих людей? Ну, потому что можно совершенно сгореть от бесконечного сочувствия.
Иммунитета не появилось. Иногда вдруг я ловлю себя на том, что я хочу, чтобы человек, который рассказывает мне что-то, ушел, что меня тяжело слушать. Я не церковный совершенно человек, но если я о чем-то молюсь, то я молюсь о том, чтобы мое сердце это не охладело, и чтобы это никогда не было для меня чем-то обыденным. Потому что иначе заниматься этим невозможно. Мы должны сочувствовать, и это часто для людей, которые к нам приходят, даже больше значит, чем те продукты, которые мы даем, денежная помощь, одежда, занимаемся юридической поддержкой. Но вот это сочувствие, которое они находят в нас, с одной стороны, дает нам силы жить, а с другой стороны, оно, как я вижу, совершенно необходимо их. Ну и сатисфакция в том, что иногда ты встречаешь на улице людей, которых ты уже давно забыл, но они бросаются к тебе, как к близкому, родному человеку, и это делается понятным, что это людям нужно, необходимо. Что касается вот этого выгорания бесконечного, мне выгорать некогда, я в таком возрасте, что я уже в стадии догорания, и хотела бы догореть, оставшись человеком.
Светлана Алексеевна, а можно ли говорить, что для обычных людей, вот для гражданских, которые оказались в этой ситуации войны, по большому счету, любая война будет одинакова? Вот их переживания, тревоги, их потребности людей, которые бегут от войны, это всегда одинаково, что в Сирии, что в Украине, что было в Чечне?
Все-таки не всегда одинаково, и разной жестокости бывают войны, и разной включенности, так сказать, идеологической в эти войны бывают люди. Сейчас приезжают люди, которые вообще не понимают, так же, как и мы не понимаем, что произошло и в чью безумную голову пришло начать эту войну. А бывают люди, которые приезжают, бегут от войны, но они убеждены, что их дело правое однозначно, они жертвуют, причем с обеих сторон это бывает. Как в армяно-азербайджанском конфликте, например, по-разному бывает. Могу только об одном наблюдении сказать, что сначала люди полны энергии, и они рады, что они вырвались оттуда, или готовы что-то, чего-то требовать, а потом наступает спад, и вот просто серия мужских инфарктов. Мужчины менее устойчивая структура биологическая, чем женщины. У нас была семья бакинская, где просто подряд умер отец от инфаркта, и после него сразу почти два его достаточно молодых сына. Вот депрессии начинаются потом, люди трудно из этого выходят, возникает апатия, когда они видят, что им не предоставляется возможность начать новую жизнь на новом месте, и чтобы она была похожа хотя бы как-то на нормальную мирную жизнь.
Среди тех людей, которые приезжали в Россию из Украины, ну вот как беженцы, как люди бегущие, убегающие от войны, много ли было рассказов, которые ошарашивали своей жестокой правдивостью? И вообще часто ли люди, которые приезжали с той стороны, готовы были рассказать о том, что было и насколько было страшно то, что они пережили?
По-разному. Для многих очень важно то, что они могут рассказать об увиденном и об испытанном. А история, каждой семьи беженцев – это, по крайней мере, драматическая, если не трагическая история. И люди действительно, вот как сказала Таня, с одной стороны, в страшном, ужасном горе и кошмаре, а с другой стороны, люди проявляют тоже удивительное мужество. А есть вообще ситуация, когда понятно, что человек не может примириться с тем, что произошло, не может это пережить. У нас была женщина, в ее присутствии погибли ее дети, мать, муж. Одна организация тут предложила сделать в ее пользу сборы. Она сказала, что ей это не нужно, она не может взять за это никакие деньги ради того, чтобы устроить свою жизнь. Это можно понять. То, что происходит, чудовищно. И каким-то образом нужно менять всю общую ситуацию, и война должна быть в целом объявлены недопустимым продолжением политики. Когда-то после Первой мировой войны Вудро Вильсон, американский президент, сказал, что это последняя война в истории человечества. А сейчас в руках безумцев возможность уничтожить не только человечество, но и вообще все живое на Земле.
Светлана Алексеевна, голоса вот тех людей, которые бежали из Украины в Россию, их истории о том, что им довелось пережить, они слышны в России? Их не преследуют тех людей, которые говорят, что как они сидели в подвале, как хоронили во дворах близких, как обстреливали школы, драмтеатры и роддома? Они могут об этом говорить открыто, так, чтобы их услышали?
Они могут об этом говорить, и многие это слышат. Вот на мои интервью, например, реакция такая, что люди на улице подходят и говорят, что они хотят, чтобы мы знали, что у нас много единомышленников, и что они сами наши единомышленники, и это для них важно сказать. Но, с другой стороны, есть и много людей, которые просто отказываются в это верить. И отчасти это желание находиться в области душевного комфорта, потому что то, что мы слышим и видим, и то, что мы знаем, это ежеминутная боль. Многие беженцы, приехавшие в Россию, хотят остаться в России, получают российское гражданство и тоже не связывают свою жизнь в России с поддержкой войны. Для них Россия – это не российские власти, а те близкие люди, которых они здесь находят, которые готовы их принять и помогать им.
Татьяна, скажите, пожалуйста, как изменилось ваше отношение к России, к россиянам с начала войны? Разделяете ли вы точку зрения, что все граждане России виноваты в том, что происходит? И вот продолжаете ли вы говорить на русском языке? Ну, с нами сейчас да, но вообще продолжаете ли вы использовать русский язык?
Поскольку я живу на территории Эстонии, где не знают украинский язык, я говорю на русском языке, потому что я, в общем-то, с Мариуполя, с Донбасса, там были русскоговорящие люди. Но украинский язык — это мой родной язык, я люблю его, я могу говорить на украинском языке. По поводу того, как я отношусь к русским, как я могу не любить Светлану Алексеевну? Ведь она же в свои 81 год пошла, взяла плакат и, рискуя своей свободой, стала и сказала, что нет войны в Украине. И есть такие люди, и я очень их уважаю. Но мне очень больно и очень обидно, что там же, в этой России, есть много-много женщин, которые имеют своих детей. И как можно быть так равнодушны к этим другим своим сестрам, которые тоже матеря, которые тоже рожали детей? И как можно отдавать своих сыновей, отправлять на войну? Мне непонятно. К этим людям я отношусь отрицательно. Нельзя так. Как мог один братский народ напасть на свой же тоже другой братский народ? Это непонятно. Это возмущает, это вызывает обиду и боль. Не должны погибать сыновья, не должны их отправлять на фронт, убивать только потому, что такой вот безумный диктатор правит Россией.
Светлана Алексеевна, вы ощущаете то, что говорят, коллективная вина, ответственность перед Украиной и перед украинцами? И замечаете ли вы, что к вам, как к русской, изменилось отношение со стороны людей, которые, не являясь россиянами, активно высказывают антивоенную позицию?
Нет, я отрицательного отношения к себе ни разу не испытывала. И я невероятно благодарна своим украинским коллегам, потому что ни для кого из них я не оказалась токсичной. И если бы это было иначе, я бы это поняла. У меня это чувство собственной ответственности есть. И я думаю, что тут нельзя призывать кого-то другого чувствовать так же. Я так чувствую, имею на это право так чувствовать. Но у меня нет права тому, кто не совершил ничего для того, чтобы произошла эта война, сказать, что и ты виноват, потому что ты российский гражданин. Впрочем, мне кажется, что если бы это чувство охватило бы большее число людей, может быть, оно бы дало некоторые конструктивные результаты. Покайтесь, это, может быть, может говорить священник, обычный человек, только покаемся, только вместе покаемся, если нам есть за что каяться. Я считаю, что нам есть, потому что мы это остановить не смогли. И если вообще мы какой-то существует, как мы, российский народ, то мы выбрали Путина. Вот хотя я никогда за него не голосовала, впрочем, как и за Ельцина не голосовала, начавшего две чеченские войны. Тем не менее, я эту ответственность ощущаю.
Вы сейчас вспомнили про две чеченские войны. И казалось, когда вроде они закончились, что ничто не может больше примирить русских и чеченцев. Но сейчас кажется, будто бы, может быть, это просто так преподносят федеральные СМИ, что русские и чеченцы – братья навек, и прошло не так много же и времени после окончания Второй чеченской кампании. С вашей точки зрения, насколько это правдивое впечатление? А с другой стороны, сколько времени, на ваш взгляд, понадобится для того, чтобы нормализовались взаимоотношения России и Украины?
Что касается того, что сейчас происходит в Чечне, по просьбе своих чеченских друзей и коллег я перестала окружение Рамзана Кадырова, его самого, называть чеченцами. Мы говорим «кадыровцы». Это другие люди. Это люди, которые не просто примирились с тем, что было, они сделали на этом свою собственную, ну, можно так выразиться, карьеру. И сейчас, как вы знаете, участвуют достаточно активно в той войне, которую ведет Россия. Но это совершенно не значит, что все, что было забыто, и что это когда-то не будет подвергнуто серьезному анализу. И надеюсь, что из этого будут делаться какие-то определенные конструктивные выводы. Сколько времени уйдет на примирение, это, на этот вопрос я ответить не могу. А мирить нас с Татьяной, вы понимаете, не надо. Правда, Таня?
Ну да, не надо.
Мы и так стали, я думаю, друзьями на долгие-долгие годы, насколько мне хватит этих лет.
Татьяна, а с вашей точки зрения, что необходимо сделать, что должно произойти, чтобы отношения наладились, хотя бы наладились между русскими и украинцами?
Очень свежая эта рана, очень много смертей, очень много боли. Я долго думаю об этом. Вот я думаю, вот эта женщина, которая потеряла этого неродившегося малыша, первенца своего, как она будет относиться к русским, когда она их простит? И простит ли она их? Я знаю женщину, которая в подвале находилась со своим сыном, невесткой и месячным ребенком, а потом во дворе погиб ее муж, готовя на костре еду, и сын. И вот сможет ли эта мать, потерявшая в один момент и мужа, и сына, простить эту войну? Мне трудно. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я не знаю. Я ненавижу войну, я ненавижу смерти, я хочу мира. Я сейчас не могу вам сказать, потому что у меня еще очень все свежо, у меня очень еще болит, у меня по ночам приходят эти люди, которые там погибли, у которых не было возможности уйти оттуда. Иногда мне снится этот мальчик, которого я держала за ручку и говорила: «Ты молодец, ты малыш молодец, ты принял этот осколок на себя, ты спас свою маму». Я благодарна Богу, моя семья сохранилась, но, живя там, в этом ужасе, я понимаю, я просто, мое сердце рвется на части. Я не знаю, что вам сказать, как ответить вам на этот вопрос.
Скажите, Татьяна, а эта премия имени Анны Политковской, она какое-то значение для вас имеет и какое?
Она была большой неожиданностью, эта премия. Конечно, когда организаторы позвонили мне и сообщили о том, что я имею такую вот честь иметь эту премию. Знаете, я была расстроена. Это как вот радость со слезами на глазах. Все эти женщины, которые были получателями этой премии, я читала их истории, я очень восторгалась их мужеством, тем, что они так непримиримы к беде других людей. Но вы знаете, лучше бы те события, которые привели к этой премии, лучше бы их вообще не было. Не было войны, не надо было рожать в подвале. Эти события, они не нужны в жизни каждой женщины, получившей эту премию. Конечно, я очень тронута тем, что я имею такую премию. Премию Анны Политковской, этой мужественной журналистки, которая тоже отдала свою жизнь, которая встала против войны, Я восторгаюсь ее мужеством. А теперь у меня такое чувство, что меня приняли в их команду, что я теперь в команде Анны Политковской. И теперь уже останавливаться нельзя, надо продолжать делать добро.
Светлана Алексеевна, а скажите, пожалуйста, что вы почувствовали, подумали, когда узнали, что второй лауреаткой этой премии стала Татьяна?
Когда мне сказали, что я получаю эту премию вместе с Татьяной, первая моя мысль была о том, что могу ли я получать такую премию вместе с человеком, столько пережившим. Это чувство возникало и тогда, когда я знакомилась во время церемонии вручения премии с теми, кто получал ее до нас, с африканкой, которая боролась против изнасилования девочек, школьниц, и сама подверглась жесточайшему обращению к изнасилованию, с иранкой, которая стала адвокатом и защищала права женщин, конечно, в очень тяжелых условиях. Я подумала, что, может быть, среди них, несмотря на то, что я была в условиях, в общем, военных действий в Карабахе, в Чечне, я все-таки более благополучный и спокойно проживший вот эти годы жизни человек, чем эти женщины. С другой стороны, эта премия, конечно, премия Ани Политковской, очень близко мне человек. И, конечно, это ко многому обязывает. Становится ясно то, что, мне кажется, отличает сегодняшний наш исторический момент. У нас есть единое гражданское общество, не гражданское общество Франции, России, я не знаю, Судана, Украины, а некоторое единое гражданское общество, в которое входят люди, понимающие друг друга и одинаково видящие то, что происходит в мире в целом.
Татьяна, а вы почувствовали себя также частью какого-то единого большого глобального гражданского общества, когда были вот сейчас в Лондоне на вручении премии, общались с правозащитниками с разных концов света?
Да, конечно. Все эти истории, которые с нами произошли, они очень-очень нас объединили. Мы не совсем, может быть, понимали язык, но наши сердца стучали одинаково, наше понимание было одинаково. Но просто я была в восторге от всех тех женщин, которые встали на защиту, которые встали против зла, смерти, насилия. Я теперь, в общем-то, в их рядах почувствовала себя.
Татьяна Соколова и Светлана Ганушкина были на связи с подкастом «Человек имеет право». Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Говорит радио.